Всем добрый вечер, меня зовут Ираклий, я зависимый.
Привет, Ираклий!
Наверное, первое, что я хочу сделать, это поблагодарить Бога за то, что я здесь сижу, потому что по всем правилам и вот так, как проходила моя жизнь, меня здесь не должно было быть. Я немножко расскажу про то, что было со мной до программы, потому что я, честно говоря, это плохо помню, потому что, ну, это давно было. Я как бы в детстве, ну, на самом деле, мое детство, оно совершенно нормальное, и у меня прекрасная семья, у меня отличный отец, прекрасная мама, хорошая сестра, вообще у меня много родственников, которые меня любили, холили, лелеяли, вот, но как-то так вышло, что родился, наверное, таким. Почему-то в моей жизни, внутри меня было очень много страха всегда, и я всегда приспосабливался к любой обстановке, которая была вокруг меня. И это стало кредо моей жизни. Вот. Так получилось, что в детстве я был самым толстым в классе, в школе, там, ну, в своем кругу. Вот. И меня постоянно дразнили, и у меня было два выхода. Либо ну, проявлять агрессию, так как я плохо бегал, в основном это были камни, там, стулья и все остальное, да? Либо пытаться как-то задобрить людей, которые бегали лучше, чем я. Знаете, я вот вспоминал свою жизнь, и я понял, что в классе, наверное, в третьем я начал подкупать одноклассников, чтобы они меня не дразнили. Сейчас я понимаю, что на самом деле, наверное, где-то тогда началось вот зарождаться то, что есть во мне сейчас. Вот. Я неплохо учился, занимался спортом. Вообще моя жизнь текла очень хорошо. Я хорошо закончил школу, я какое-то время поучился за границей, да, там, по обмену, и в 16 лет я поступил в Российский институт дружбы народов. К тому моменту я не курил, не употреблял алкоголь, не употреблял наркотиков, вот, такой был среднестатистический человек, который никак не выделялся или старался не выделяться из общей массы людей, вот, при этом К тому возрасту я уже довольно так неплохо набрал спортивную форму, я занимался борьбой. И поступив в институт, я понял, что я как-то выделяюсь из общей массы людей, которые туда ходят. Вот. И для того, чтобы остаться в кругу вот этой компании, которая меня там встретила, я начал выпивать, я закурил. И, наверное, лет в 17 в мою жизнь пришли наркотики. Сначала я сделал это просто за компанию, мне не понравилось, я не понял, что я сделал. Я не понял, как они на меня воздействовали, но всем своим видом, всеми словами и всем вообще, что внутри меня было, я показывал, как мне хорошо. Чтобы люди, которые были вокруг меня, поняли, что вот я свой человек, который вот поддерживает то, что они делают. Вот. И как-то мое розовое употребление продолжалось, наверное, где-то год. Никто об этом не знал, ни родители, там, ни близкие люди. Я не учился, я так посещал университет, веселился много, там, делал какие-то нехорошие вещи. Но в какой-то момент в мою жизнь вошли наркотики тяжелые, и где-то, наверное, годам к 19 я уже плотно на них сидел. Я употреблял их внутривенно, и вы знаете, как, наверное, многие, я тогда, если кто-нибудь ко мне подошел и сказал, что я наркоман, ну, это, наверное, бы плохо кончилось и для меня, и для людей, которые бы это сказали. Потому что в то время, когда я это делал, было это делать модно, там, все мое окружение употребляло наркотики, мы много веселились, много там тусовались и все остальное. Вот. Но с приходом в мою жизнь внутривенного употребления как-то вот мое окружение начало меняться, я потихоньку начинал оставаться один. Вот, от меня, я начал отворачиваться от своей семьи, я начал отворачиваться от близких своих. Вот, и, знаете, у меня было две вехи такие в употреблении до программы. Я помню, я сидел дома в состоянии наркотического опьянения, смотрел какой-то старый советский фильм. Я довольно часто об этом говорю. И, я вот, и там показывали концерт. И люди что-то сидели, смеялись, веселились, звучали аплодисменты. Я сидел и думал, как же эти люди могут жить, веселиться, да вообще жить, улыбаться и без наркотиков. И сейчас я понимаю, что я тогда этого не понимал уже. Я действительно не понимал, как можно жить без наркотиков. Я не представлял себе жизни без вот этого допинга, который убивал меня каждый день. Хотя я тогда этого, наверное, не понимал. Вот. И в какой-то момент об этом узнали мои родители, начали меня лечить. Лечили долго, мучительно, много раз. И вот вторая веха понимания того, что у меня в жизни все плохо, уже мне самому пришла в тот момент, когда в 97-м году меня кодировали на смерть, на наркотики. Ну, это бред вот этот, да, все мнашки. И на самом деле я поверил. Я вот очень хорошо помню свои ощущения, когда я встал с этой вот кушетки, где у меня отключилось дыхание, у меня тряслись руки, и мне сказали, вот употребишь, будет с тобой это. Я всю ночь не спал, думал, как же вот теперь, как, что же делать-то, как я буду вот жить без всего того, к чему я так привык. Вот, я там отлежал 2 дня после этого кодирования, и я вышел, ну, меня выписали, я выхожу из двери, это было на 4-м этаже, как сейчас помню, или на 5-м, вот где-то так высоко. Я спускался вниз, а внизу меня ждали родители. Я спускался вниз и навстречу вот в этот подъезд, да, зашел наркоман, с которым я лежал, и прям сходу спросил, будешь? Я подумал секунды, наверное, 3. Сказал, буду. Там же на вот как бы лестничных ступеньках я держал в руках атрибут употребления с наркотиком и понимал, что я сейчас сдохну. Вот я помню свои чувства тогда. Я действительно понимал, что я сейчас умру, но ничего не мог с этим сделать. И я еще помню, попросил, чтобы так вот, если ну, сдохну, чтобы вот как бы не оставляли меня здесь. Я укололся. Ничего не случилось, конечно, но это, наверное, был один из переломных моментов в моей жизни, когда я понял, что жизнь ничего не стоит по сравнению с моей тягой к наркотикам. Вот. Ну и к 99-му году я пришел в полном безумии, развале собственной жизни. Я весил где-то килограмм 60, ну, 60-62. Я сидел на очень тяжелых наркотиках, и в очередной раз, когда отец меня спросил, сын, ты жить собираешься? И я почему-то сказал ему, бать, вот нужна помощь, потому что я сам не справлюсь. Это был не первый раз, это был раз там 20-й. До этого было много детоксов. У меня в Москве были детоксы, в которых меня знали в лицо. Я туда заезжал каждые 3-4 недели. Вот. И я лег в детокс, и мама каким-то образом нашла программу 12 шагов. И после детокса я какое-то время посидел дома. У родителей просто не было денег тупо заплатить за центр. И я понимаю, что они там наскребали последнее. И меня отправили в реабилитационный центр, свой первый. Я туда приехал в июле месяце 99-го года. Вы знаете, Бог создал меня таким, за что я ему очень благодарен, что я люблю все новое. Я очень люблю окунаться в какие-то новые вещи, которые мне не знакомы. И даже наркотики не отбили мое это желание. Когда я увидел этот реабилитационный центр, людей, которые там лежали, благо двое из них были мне знакомы еще по употреблению, я понял, что это интересно, и почему-то сразу влился. Но влился я своеобразно. Я подумал, что надо быть отличником. Ну, многие, наверное, понимают, о чем я говорю. И первое написание первого шага в реабилитационном центре было боевиком. Второго письмо святого вот всем, кто ниже него. Да, и третье был, это вот просто, я, по-моему, Библию переписал. Вот. И с этим совсем, с полным пониманием того, что я выздоровел, да, вот я точно больше никогда не буду употреблять наркотики, потому что вокруг такие люди, которые не позволят мне это делать, я вышел из центра, справил там свой день рождения, и, как сейчас помню, один уважаемый мной человек, который, слава богу, до сих пор трезвый, я вот прям выхожу из ворот центра, он мне говорит, не ходи на группу анонимных наркоманов, ходи на параллельное сообщество, там тебя плохому научат. Я его, безусловно, не послушал. Первая группа, на которую я приехал, была на Войковской. И вы знаете, я был удивлен. Я был удивлен, потому что там были красивые люди, там были очень красивые девушки. Правда, места было мало, квадратов 12, наверное, и набилось туда человек 40. Вот. И я понял, что я, наверное, попал туда, куда нужно. Здесь много тусовки, много вот прям разговоров, много чего можно найти там на группах, от друзей до там секса и всего остального. Я начал ходить. И я могу точно сказать, что я, ну, до определенного момента своей жизни я не воспринимал программу всерьез. Мне казалось до какого-то момента, что это просто слова, а не употребляю я наркотики, потому что вот не хочу. Вы знаете, я с этого момента началась моя жизнь в программе, и я могу сразу сказать, что у меня было несколько срывов и много продолжений употреблений. Я лежал в 13 реабилитационных центрах, и да. И я действительно не знаю, почему я до сих пор живой. К сожалению, много людей, которые были со мной тогда, вот некоторых я вижу сейчас, и мне это очень приятно, потому что 11 лет прошло, и они живы, и они рядом. И я не знаю, почему я живой. Вот Бог настолько меня любит, что я сижу здесь, прекрасно себя чувствую, неплохо выгляжу, и вообще в жизни все хорошо. Вот. В какой-то ужасный момент в моей жизни, у меня было 3 месяца трезвости, вот тогда, в 99-м году, я уже начал вести группу «Кузьминки», я влился в сообщество под самые «Не балуйся». Вот. Мы тусовались с ребятами, с которыми лежали в центре. Я помню тот день, когда я был на работе у отца. Я там пытался делать вид, что я работаю. Меня батя там приглашал. Говорит, приезжай в офис, просто посиди рядом, я тебе денег дам. Вот. И я так делал. И сижу я у отца в офисе, и звонок. Звонит мой товарищ по реабилитационному центру и говорит, у нас проблемы. Я говорю, что случилось? Он говорит, у меня дома вот один из наших сотоварищей с наркотиками в состоянии наркотического опьянения. Надо его спасать. Я говорю, сейчас буду. Через 15 минут я был там, через 2 минуты я был в аптеке. Никакого спасения, безусловно, не получилось. И я вернулся к употреблению наркотиков. Я не прочувствовал, что были эти 3 месяца трезвости, не было этих 3 месяца трезвости. Все вернулось опять на те же круги, которые были до того момента, когда я узнал о программе. Я познакомился с новыми наркотиками в этом срыве. Сотоварищи по центру меня с ними познакомили, которые я никогда до этого не употреблял. Вот. И вы знаете, это продлилось порядка 3 месяцев. Я опять расхреначил все, что было в моей жизни. Я помню тот день, когда я на какой-то нелепой квартире проснулся, а рядом сидит отец. Рядом сидит отец и плачет. А у меня до этого был почти 9-дневный марафон, и я ковырял себя ножичком, потому что у меня были галлюцинации, мне казалось, что у меня червячки там ползают. Вот. И чуть не выколол себе глаз, тоже пытался его расковырять. И все, вот я понимаю, что я лежу в постели, вот весь в этих ранах, кровь, ну, сукровица там и все остальное, и на кровати сидит отец, смотрит на меня и плачет. Я понял, что вот, наверное, как-то это неправильно. Папа сказал, ну, предложил еще раз мне помочь. Я согласился. Опять детокс, опять реабилитационный центр. Опять понимание того, что, наверное, я в прошлый раз ничего не понял, вот в этот раз я понял все. 6 недель центра, 3 шага, выход из центра, и первые 2 недели я писал самоанализ, я молился, и много и красиво высказывался на группах. Кто меня давно знает, знает, что я потриндеть на группах очень любил, да и до сих пор, наверное, люблю. Только тогда, сейчас у меня есть возможность иногда говорить правду, если я этого хочу. А тогда я правду вообще не говорю. То есть, вообще, в моих словах не было ни, вот, ну, ни капли правды. И опять 4 месяца трезвости, опять начало употребления, опять отец помогает, опять детокс, опять центр. Я долго могу так перечислять. А потом в какой-то момент в моей жизни что-то случилось, и после очередного реабилитационного центра я встретил свою будущую первую жену. Мы быстро очень поженились. а она забеременела, и у нее было 6 месяцев беременности, когда я в очередной раз сорвался. Вот. Это недолго продлилось, меня взяли в клещи, как бы опять положили в центр. Я там отлежал, вышел, меня устроили на работу, купили мне хорошую машину, у нас была квартира, давали денег на жизнь. Мне сейчас стыдно это говорить, потому что я считаю, что это неправильно. Но тогда мне было комфортно, тогда мне не надо было ничего делать, у меня все было. Жена родила прекрасного сына, которого я очень люблю. К сожалению, я его давно очень не видел. И я опять сорвался, потому что ничего не делал. Я помню тот день, я сижу у подъезда продавца наркотиков, это где-то в районе 9 вечера, сижу четвертый час, звонит жена и говорит, что у сына эпилептический, или как он там называется, припадок, и что у него судороги, и он практически умирает. Что отвечаю я? Я говорю, вызови скорую, мне больше не звони, я занят. Кладу трубку, сижу дальше. Через 20 минут звонок, приехала скорая, сына забирает в больницу. Ты где? Я говорю, я занят, я приеду в больницу. Выключаю, как бы, ну, кладу трубку, и понимаю, что вот я не могу уехать отсюда, пока не дождусь этого продавца. Следующие 2 часа она звонила каждые минут 10, пока я не выключил телефон. В больнице я оказался в 3 часа ночи. Употребив наркотики, я оказался в больнице к тому моменту. Их уже положили, меня, конечно, туда не пустили. Знаете, самое страшное, что в тот момент я ничего не чувствовал. Я ничего не чувствовал, кроме желания употреблять наркотики. Ну вот, и опять какая-то остановка, опять детокс, опять какие-то 2 недели в центре. Я выхожу, пытаюсь оставаться какое-то время трезвым, а потом слетаю по серьезной теме. И к тому моменту сына было месяца 4. Я помню, то утро приехал, ну, я уже таскал из дома вещи, продавал их, и там, ну, денег у меня уже не было, работы тоже. И однажды, проснувшись утром, я к нам приехал крестный моего сына, где-то он тут вот сидел, вон он, и сказал мне, наверное, одну из самых жестоких, как я тогда считал, фраз в моей жизни: «Собирайся и вали отсюда». Я встал, сделал вид, что я обиделся, собрал вещи, насовал туда подороже, чего можно было собрать, в красный свой рюкзак, как сейчас помню, и ушел из дома. Сказал: «Вы все меня не понимаете, у меня все будет хорошо, а вы идиот». Следующие 3 месяца моей жизни были адом. Меня домой тоже как-то не очень комфортно приняли меня, да, родители. Мне надо было употреблять наркотики, для этого надо было доставать деньги. Ну, короче, все закончилось тем, что сначала я жил в подвале, потом я жил в подъезде, потом я воровал все, что плохо лежало, вот где ни попадя. Я помню, это уже вот зима была, я стоял у телефонного аппарата, ну, у таксофона, пытался дозвониться продавцу, тоже часов 5, наверное, стоял, а у него был спарен номер, как сейчас помню, было все время занято. Я понимаю, что мне очень плохо физически, и я понимаю, что я больше так жить не могу. И я позвонил в очередной раз родителям. Знаете, это те люди, которые никогда в жизни меня не предавали. Ни разу. И отец опять помог, ну, согласился мне помочь. Они собрали последние деньги, которые у них были, даже что-то продали, и положили меня в центр. Знаете, меня тряхануло в центре очень серьезно. Я понял, что если я не изменю свою жизнь, я сдохну. Наверное, первый раз в жизни я это понял. Там были хорошие консультанты, хорошие психологи, они мне тоже помогли. И вы знаете, я вышел из центра в ничто, но у меня ничего не было. У меня не было семьи, у меня не было работы, у меня не было денег, у меня вообще ничего не было. И я начал ходить на группы, я начал работать по шагам, я нашел себе домашнюю группу. Я молился, я пытался верить в Бога, я пытался говорить правду. Вы знаете, в тот момент я подумал, что у меня получилось. Я начал оставаться трезвым месяц, два, три, четыре, пять. В 5 месяцев отец попросил своего товарища, он принял меня на работу. Я жил у родителей в Желебино, а ездил на работу в Солнечногорск. Я вставал рано утром, садился на электричку, ездил туда, и первые, наверное, месяцев 5 я не получал за это практически ни копейки, потому что, ну, было такое условие, что и вот меня проверяют, а потом допускают до бизнеса. И как-то вот Бог разруливал ситуацию эту, и я за это время, что оставался трезвым и писал шаги, я помирился с женой, мы начали опять вместе жить. Я сделал первый, второй, третий шаг. Я сделал четвертый, сделал пятый. Я помню, как я сидел, мы где-то 5 часов с наставником, нет, даже не с наставником, с человеком, который принимал у меня, консультировал меня по четвертому, поддерживал меня и принимал пятый. Я первый раз в жизни тогда услышал эту фразу, когда мы встали, он сказал, что вот, наверное, у тебя теперь есть какой-то духовный опыт, и твоя задача его не потерять. И вы знаете, шутка очередная моего Господа, потому что Бог у меня очень, у него большое чувство юмора. После 5-го шага, наверное, через несколько недель, так получилось, что я на работе, меня допустили к бизнесу, и в первый день своей работы я заработал свои первые 10 тысяч долларов. Я помню, как я вез эту пачку домой, и когда я приехал, я положил их на диван перед женой, и я не верил в то, что это получилось. А потом начались еще более серьезные шутки Господа моего. Я начал зарабатывать деньги, которые не был не в силах потратить. Все как-то в жизни с разом изменилось. Деньги начали валиться просто. И, знаете, на этом фоне как-то группы отошли немножко на второй план. Шаги, я на пятый сделал, ну что, у меня пять шагов есть, я же тут... Вот, и мне стукнул год трезвости, я такой весь, вот, такой блатной. Я так поправился хорошо, обзавелся хорошей машиной, там, все вот эти вот вещи, да, там, отдых, дорогие какие-то штучки и все остальное. Я начал приезжать на группу Шверника. Я приезжал туда, ставил машину, мы клали коврик на багажник и начинали играть в карты. Вот. Заканчивалось это тем, что где-то в 00:30 мне звонила жена, я говорил, я на переговорах, клал трубку, выключал телефон и продолжал играть до 3. Вот. И вы знаете, вот так вот, шаг за шагом, день за днем, я начал уходить из программы. Я перестал работать по шагам. Я перестал общаться с впереди идущими, я перестал молиться. У меня ушло осознание того, что я на самом деле ничто, и зовут меня никак без Бога. В какой-то момент ко мне пришло понимание того, что я всесилен. Но вот я же могу, смог изменить свою жизнь. Я уже не помнил о том, что Бог это сделал. Нет, это сделал я. Я изменил свою жизнь, я зарабатываю деньги, и значит, это самое главное. Вот, и... Из моей жизни ушла программа совсем, я на группу приезжал только для того, чтобы понтануться, показать, какой я фильтеперсовый, и поиграть в карты. Все. Я отпраздновал 20 месяцев трезвости, у меня пошел 21 месяц, и как-то случайно я, а может и не случайно, я вот сейчас не помню, ехал по МКАДу и заехал в город через район, в котором употреблял наркотики очень долгое время. Потом, ехав по дороге, я случайно, как мне тогда казалось, завернул в тот двор, где жил продавец наркотиков, проехал мимо его подъезда и, безусловно, он оказался у подъезда. Было лето. Я затормозил, вышел из машины, но надо же показать, что у меня все в жизни хорошо. А он стоит на костыле, у него ноги одной нет, отрезали. И я выхожу, я говорю, о, как там дела, туда-сюда. Я говорю, смотри, как у меня все хорошо. Он говорит, а что приехал-то? И тут я понимаю, что ответить мне ему нечего. То есть сказать, что проезжал мимо и вдруг вот решил свернуть к тебе во двор, это бред. А что я отвечаю на его вопрос? Я говорю, а можно что-нибудь купить? Он говорит, можно, только через 2 часа. Я говорю, на тебе денег, вот, и купишь. Сажусь в машину, еду на Шверник. Приезжаю на группу, захожу на группу, слушаю преамбулу, высказываюсь о том, что у меня проблемы на работе, о том, что я устал, хочу отдохнуть. Говорю, спасибо, я сегодня чистый и трезвый. Выхожу на улицу, смотрю, пацаны играют. Я вливаюсь в игру, все заканчивается, группа заканчивается, люди разъезжаются, я сажусь в машину с полным пониманием того, что я туда не поеду. Я не поеду к этому продавцу. Мне не нужны наркотики, у меня все в жизни хорошо. Через 15 минут я сорвался после этого. Когда я проснулся утром, это, наверное, было одно из самых страшных, самое страшное начало дня в моей жизни. Я лежал, самое интересное, это было в Ясенево, я сорвался, а проснулся я в Зеленограде. Я не помню, как я там оказался. Я лежал на какой-то странной квартире, лицом к стене. Вот я проснулся и понимаю, что то, что вчера произошло, варианта два. Либо это явь, либо это сон. Я лежал и уговаривал себя какое-то время, что это был сон. Вот 100 пудов это был сон, я сейчас проснусь, и все будет ништяк. Я открываю глаза и понимаю, что это не сон. Я сажусь на кровати и понимаю, что все, что было вчера, мне уже не интересно. Мне не интересна жена с ребенком, мне не интересны родители, мне не интересны близкие люди, работа, деньги, статус. Мне ничего не интересно. У меня впереди есть только одна цель. Я хочу употреблять наркотики. Я это понял, и тогда я это понимал, и сейчас я это понимаю, что у меня был выбор. Выбор взять себя за шкирку, посадить в машину и поехать к людям, которые могли бы мне помочь, понять меня, сказать мне что-нибудь, или просто взять и позвонить. Я не сделал этого. Я начал употреблять наркотики. Страшное. Через 2 недели сорвалась моя жена, у которой к тому моменту где-то было под 4 года. И мы начали употреблять вместе. Следующий месяц был адом, еще одним в моей жизни. Я не очень, очень не люблю об этом говорить, но вы знаете, я вот сейчас иногда на себя в зеркало смотрю и понимаю, что то, что я делал в своей жизни, это необъяснимо. Никак, кроме как сумасшествие или болезнь. Потому что буквально там месяц назад я был нормальным человеком, вменяемым. По крайней мере, вот все окружающие люди в социуме думали, что я нормальный. И через месяц мы едем с женой к продавцу наркотиков. У нас сзади в креслице сидит маленький сын. Мы приезжаем туда, покупаем наркотики, и я пихаю наркотики в его детское креслице, чтобы спрятать. Мы употребляем дома на глазах у сына. После этого как-то, знаете, вот наркотические такие туманные вещи, мы решили переломаться дома, отвезли ребенка к ее родителям в Нижний Новгород. И все это закончилось тем, что я чуть не вылетел с 7-го этажа. При этом, как оказалось, потом мне все это рассказали, я не помню эту неделю своей жизни, как оказалось, мы вот в состоянии вот этого домашнего детокса под лекарствами ездили к продавцу, там передознулись, нас 3,5 часа откачивала скорая, причем, знаете, опять Бог. Этот человек, которого я не знал, кроме как продавца, он не выкинул нас из квартиры. Мы с женой передознулись одновременно. Он не выкинул нас из квартиры, он вызвал скорую, и они 3,5 часа у него дома нас откачивали. Я не часто слышал такие истории от других людей, но это реально было. И вот так вот этот ужас весь закончился. Сорок месяцев назад, 41 почти месяц назад, я попал в свой последний реабилитационный центр, дай бог, я очень на это надеюсь. И вы знаете, я не знаю, что произошло, я не знаю, почему я сейчас трезвый. Я знаю только одно, что это Бог. На 100%, потому что я много раз слышал эту фразу, первый шаг провалился. Я не знаю, что это значит, но когда сейчас я думаю о потреблении наркотиков, где-то в области груди у меня сжимается ком, и внутренний голос говорит нет. И я очень надеюсь, что это и есть то, что первый шаг провалился. 40 месяцев назад я вышел из реабилитационного центра, тоже в никуда. У меня не было работы, у меня не было где жить. У меня были родители и любимая женщина. Это, наверное, то необходимое, что оставил мне Бог на тот момент. И вы знаете, вот случилось так, что какое-то время мне мой Бог выделил на выздоровление, и я очень хорошо понимаю, что этого времени мне было просто, ну, необходимо. Я начал писать шаги, я сделал первый, сделал второй, сделал третий. С человеком, которого я очень сильно уважаю и даже люблю, я сделал четвертый и пятый. Я служил на группах, я как-то налаживал свои отношения с Богом, причем до какого-то времени я думал, что мой Бог – это церковь. Сейчас я так не думаю, у меня свой Бог, у меня есть конфессия, но мои отношения с Богом никак не влезают в рамки Библии совсем. И поэтому я очень благодарен всему, что есть на свете, за то, что у меня есть Бог, тот, который есть. Он у меня с чувством юмора, я его люблю, он меня тоже. Иногда я от него отворачиваюсь, иногда он надо мной шутит. Но, наверное, в этом и есть моя прелесть, прелесть моего Бога. Вы знаете, с частотой, с временем частоты, с тем, как я продвигался по шагам, первый, второй пролетели у меня очень, очень легко. У меня не было никаких проблем с пониманием безумия, бессилия, потому что в моей жизни, знаете, я, наверное, как немногие в сообществе знаю, как не надо делать. Как надо, иногда не знаю, а как не надо, наверное, знаю, как немногие, потому что мне сейчас проще. Любая разводка, которая, ну там 90% разводов, которые есть сейчас у моей болезни, я на них уже срывался. И как-то вот, ну, не срабатывает. Хотя иногда выкатывает такое, что от чего я сам удивляюсь. Очень своеобразно я подошел к четвертому шагу. Мы договорились с наставником, он дал мне 2 недели, сказал, вот у тебя 2 недели, мы встречаемся такого-то числа в 4 часа вечера у такого-то метро. 15 минут опоздания, не пришел, делай с ним что хочешь. И я благодарен опять же человеку, который был тогда рядом. У меня появилась возможность заселиться в квартиру, как раз там на эти 2 недели, закрыться там и писать. Правда, я делал вещи такие, знаете, ну, невменяемые совершенно, но я написал свой четвертый шаг. Так получилось, что моя будущая жена его прочла, вот, но мне пришлось с этим жить. Я сделал пятый, и через месяц после пятого шага я начал принимать себя таким, какой я есть. Я понял, что я могу быть трусливым, я понял, что я могу быть жадным, я понял, что я могу бояться. Я понял, что на самом деле честности во мне не очень много, и мне до честности очень далеко идти и долго. Вы знаете, я также понял, что я хороший человек. Я умею трепетно относиться к близким людям. Я люблю заботиться. Я умею помогать. К сожалению, не умею принимать помощь, но помогать умею. Этому, наверное, придется еще учиться. А потом Бог дал мне домашнюю группу, с которой я прошел 6-й, 7-й. И когда я приступил к 6-му шагу, я понял, что 4-й, 5-й нервно курит за углом, потому что то, что со мной начало происходить на 6-м, не было до этого никогда в жизни. Все недостатки, которые я прописывал, я проживал. Причем так получилось, что у нас на недостаток была неделя. И за 4 месяца, которые мы писали шестой шаг, я практически все недостатки, которые прописал, я прожил. Я становился жадным, я становился злым, я завистливым становился, я как сейчас это помню. Я становился агрессивным, на работе от меня вешались. Вот. И как-то все это пришлось шкурой прожить. И когда мы подошли к седьмому шагу, я думал, что это будет облегчение. А потом выяснилось, что седьмой шаг – это работа, которую придется делать всю жизнь. У меня был ужас, шок. Потому что мне казалось, что вот, Господи, я же готов к тому, чтобы ты меня избавил от этих недостатков. Настолько готов, что вот прям избави, и все будет прям в лучшем виде. А потом, когда я начал прописывать седьмой, я понял, что я не готов без них оставаться. Совсем. Я не готов совсем остаться без лжи. Я совсем не готов остаться без зависти. Я не готов на 100% расстаться со злостью, яростью. Я не готов перестать быть жадным даже. И в седьмом шаге мне рассказали, и я понял, что на самом деле мне с этим придется жить всю жизнь. И какими-то маленькими поступками, маленькими достижениями мой Бог будет избавлять меня от всего этого, но, безусловно, не сразу, но не сейчас. Вот. А потом пришло время, я остановился на седьмом, 4,5 месяца прожил в этом состоянии, думал, что все ништяк, всем говорил, что я вот сейчас начинаю восьмой, прям все будет прям в лучшем виде, начал что-то там писать. А мне наставник, которого к тому моменту у меня уже был, сказал, давай девятый начнем, и ты начнешь понемножку отдавать. Я говорю, не-не-не, у меня восьмой, все, я вот пишу, никаких вопросов. Мне Бог раз показал, начни отдавать, иначе заберут сам. Сначала с каких-то маленьких денег, потом каких-то маленьких эмоциональных потерь. Потом Господь говорит, вот, ну, хорош, иди дальше. Че встал-то? Ну, я очень хорошо знаю, что если я встаю, я откатываюсь назад. И, наверное, это ни для кого не открытие, но у меня это проявляется просто вот так. Я прям вот встал, и все, я там где-нибудь в жопе. И из этой жопы вылезаю головой и понимаю, что ой, а зачем я здесь? Можно же было просто идти вперед. Потом в какой-то момент в жизни происходит ситуация, когда я на пустом месте попадаю на очень серьезные для себя деньги и понимаю, что вот у меня есть 2 недели, чтобы их отдать, и денег нет. Я 2 недели жил в кошмаре. Я 2 недели думал, прикидывал, что там может случиться, как из этого вылезать. А потом, в день, когда мне надо было деньги отдать, мне эти деньги дают. А через 2 недели на работе происходит ситуация, когда я их зарабатываю. Бог разрулил таким образом, что я 2 недели в этом состоянии прожил, прочувствовал его, а потом он эту ситуацию решил. И могу честно сказать, через неделю я дописал 8-й, и мы сели с наставником обсуждать 9-й, и я начал возвращать какие-то долги, извиняться и все остальное. Вот. Я живу сейчас в состоянии 9-го шага, я становлюсь жадным. Мне очень жалко отдавать деньги, потому что брал-то я чужие, отдаю я свои, потому что я их зарабатываю, они с неба не падают, и мне приходится делать для этого какие-то довольно серьезные для себя вещи. Вот с этим я живу, и в конце я хочу сказать, что если бы не программа анонимных наркоманов, это мое мнение, наверное, я бы здесь не сидел сейчас живой. И я очень Богу благодарен за то, что у меня есть сейчас жизнь, и я счастливый человек, у меня есть семья, у меня есть любимая женщина, у меня есть родители, у меня есть любимая работа, у меня, наверное, есть все для счастливой жизни. Вот. Я очень благодарен Игорю за то, что он дал мне возможность сегодня проскакерить, потому что мне сегодня 33 года, и это веха в моей жизни.